эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Это «Крымский вечер». Здравствуйте. В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Напоминаю, что вы можете не только слушать нас на 648 АМ, вы можете также слушать нас на FM-волнах 105.9 FM и заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира и есть возможность прямо под трансляциями оставлять свои комментарии, вопросы. Кроме того, работает студийный номер телефона 8 800 10 06 900. 126 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044-490-2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Сегодня мы поговорим о результате расследования наших коллег, журналистов телепроекта «Схема коррупции в деталях». Это проект украинской редакции «Радио Свобода» и телеканала UA «Перший». В этом расследовании речь идет о бизнесе депутата Верховной Рады Украины Виктора Медведчука. Давайте подробнее. Газойль – это такой аналог дизельного топлива с новошахтинского завода нефтепродуктов в России, который контролирует жена председателя политсовета украинской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко, бензовозами поставляется в аннексированный Крым. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы коррупции в деталях». Новошахтинский завод нефтепродуктов находится в Ростовской области России. Большей долей предприятия владеет жена Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко, вероятно, знакомая многим нашим слушателям, в том числе и в Крыму. Причем факт того, что Оксана Марченко владеет этим предприятием, указан в декларации Виктора Медведчука, поэтому это совсем не секрет. И вот журналисты связались с российскими компаниями-дилерами, которые реализуют продукцию завода семьи Медведчука-Марченко, и менеджеры сразу нескольких компаний-дилеров из Краснодарского края России под названием, например, ЮЛК Альянс, Стройпроминвест или Югдизель подтвердили, что работают и на Крым. Давайте послушаем фрагмент расследования наших коллег.
По Новошахтинску в основном работает Ростовская область, и в Крым не так часто у нас запросы на это топливо. Но, как я уже сказала, клиенты есть, мне нужно просто их набрать.
То есть вы точно работаете с ними, да?
Мы работаем, конечно, у нас приходят к работе.
Ми знайшли три російські компанії з Краснодару, які бензовозами доставляють нафтопродукти із Новошахти в Крим.
Зараз прийшли до стоїмості з ціною доставки джета Славянського і Новошахтинського з учетом 30-кубового бензовоза.
Це в Бахчисарай, правильно ви посчитаєте?
Так, да, в Бахчисарай.
Это фрагменты расследования наших коллег из проекта «Схема коррупции в деталях». Отмечу, что вы можете найти этот телепроект на Ютубе под названием «Американская мрія Медведчука. Як кум Путіна під санкціями освоює ринок нафтопродуктів у США». Или же заходите на сайт украинской редакции «Радио Свобода». Там есть текстовая публикация, и можно сразу же посмотреть выпуск программы. Тут стоит отметить, что сам депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук отказался давать комментарий к этому расследованию.
Кому ваш завод нафтопродуктів продає продукцію ростовську? Можете сказати,
вибачаю, що в мене засідання фракції, і по бізнесу я ніяких коментарів нікому не даю.
Ну, принаймні, які країни ці нафтопродукти?
Ви почули мою відповідь?
Новошахтинский завод нефтепродуктов, который находится в России, тоже пока не ответил на журналистский запрос. Журналисты схем выяснили, и это второй важный момент этого расследования, что нефтепродукты с завода Медведчука Марченко поставляются не только в аннексированный Крым, но также танкерами в США, где политик Виктор Медведчук находится под санкциями с 2014 года. В частности, приобретает американская нефтеперерабатывающая корпорация ExxonMobil. Доставка производится танкерами из нейтральных вод Черного моря в порт Хьюстона. Отмечу, что этот материал готовили журналисты Максим Савчук, Александр Черновалов и Любомира Риможевская. И Любомира Риможевская, редактор проекта «Схемы», с нами на прямой телефонной связи. Любомира, приветствую вас.
Добрый день.
Я тут напомню, наверное, нашим слушателям, что схемы в 2018 году обнаружили, что Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука, не только телеведущая, но у нее также есть нефтяной бизнес в России. Как вы обнаружили, как пришли к тому, что компании Марченко-Медведчука поставляют дизельное топливо в аннексированный Крым?
На самом деле мы сначала заинтересовались декларацией Виктора Медведчука. Мы в конце прошлого сезона, в июне, опубликовали большое расследование по декларации. В том числе о том, какими частями компании он обладает в Украине. Однако в декларации мы нашли довольно интересный факт, что Оксана Марченко владеет, кроме многих других компаний, она владеет еще российской компанией ООО «Росбудшиппинг». Собственно, после этого мы заинтересовались, что же это за компания, и оказалось, что, оказывается, компания Оксаны Марченко владеет 8 танкерами. Соответственно, нам стало интересно, для чего же они используют эти танкеры, для чего семье Медведчука нужны 8 танкеров. Таким образом, мы определили, что эти танкеры заходят в Ростовский порт на причал, который связывается именно с Новошахтинским заводом нефтепродуктов, который, как известно, в большей части принадлежит Оксане Марченко в том числе. Далее мы попытались отследить, куда же направляются нефтепродукты с этого завода, и сделали предположение, что, в принципе, либо танкеры, либо бензовозы, которыми также обладает этот завод, могли перевозить эти продукты в Крым. После этого мы решили таким полевым методом связаться с компаниями, которые могли бы теоретически продавать продукцию Новошахтинского завода в Крым. И действительно, наше предположение получило подтверждение вот таким образом.
Если я правильно поняла из вашего расследования, то вы также установили тот факт, что предприятиям Оксаны Марченко в России содействуют непосредственно российские власти. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Да, конечно. Собственно, российские власти содействуют предприятиям на двух уровнях. То есть и на локальном, и на федеральном. То есть на локальном уровне губернатор Ростовской области буквально вот пару месяцев назад, когда отчитывался перед Владимиром Путиным, президентом России, сообщил, что предусматривается постройка новых мощностей, обновление, в том числе на площадке Новошахтинского завода. И сумма инвестиций, которые будут вложены в этот проект, составит, если я не ошибаюсь, 177 миллиардов рублей. Это достаточно большая сумма. На федеральном уровне завод также получил поддержку, как и некоторые другие нефтеперерабатывающие заводы. Собственно, Министерство энергетики подписало с заводами договора о том, что если они определенное количество продукта, которые они вырабатывают, поставляют на внутренний рынок, соответственно, все, что они далее поставляют на экспорт, они получают освобождение, так называемую возвратную пошлину. То есть они не платят фактически ее, что, соответственно, помогло компании в том числе увеличить прибыль предприятия за прошлый год.
Понятно ли вам, как, возможно, вы интересовались этим фактом, как вот это дизельное топливо или же газойль используется в Крыму после того, как эти поставки производятся с Новошахтинского завода?
Точно сказать сложно, потому что, как вы видели, возможно, из разговоров с представителями компании, которые торгуют новошахтинским бензином, точнее, дизельным топливом, нет четкого понимания, куда эти продукты попадают. То есть, скорее всего, это какие-то отдельные заказчики, которые покупают отдельно для себя, для своих, возможно, фермерских нужд или еще каких-то вот эту продукцию. Ну, вот, просто так, чтобы продукция Новошахтинского завода централизованно попадала, допустим, там, на сети заправок или на какие-то нефтебазы, об этом нам, к сожалению, неизвестно.
Опять-таки, я напомню тут нашим слушателям, что два ключевых момента, которые вам удалось установить в рамках своего расследования, это то, что предприятие, точнее, Новошахтинский завод нефтепродуктов в России, большей долей которого владеет Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука, осуществляет поставки в аннексированный Крым и поставки в Соединенные Штаты Америки, где тот же Виктор Медведчук находится под санкциями. Есть ли уже реакция реакция на вашу работу со стороны, например, украинских властей или, возможно, правительства США, это тоже интересно. И, возможно, вы можете нам рассказать о том, на какую реакцию вы рассчитываете. Вот что вам кажется, какая реакция, естественно, была бы в этой ситуации?
Реакцию украинских властей пока говорить сложно. Ну, по крайней мере, мы ее сегодня не увидели, однако об этом пока что рано говорить, потому что власти могут среагировать и позже. Что касается реакции со стороны Соединенных Штатов, у них все-таки как бы есть разница во времени, и сейчас только у них начинается новый день. Кроме того, мы планируем публикацию совместно с коллегами из Центрального офиса Радио Свобода в США, где они изложат коротко все факты, и, возможно, эта публикация в том числе может стать толчком для каких-то дальнейших действий. В любом случае, я думаю, что интерес должен возникнуть как со стороны ОФАК, то есть офиса, который занимается иностранными инвестициями, и говорить о том, что они прямо как-то сейчас начнут расследование, мы пока не можем. Ну, то есть в любом случае, мне кажется, что они должны уделить внимание ситуации, которая сложилась с поставками конкретного продукта, конкретного завода на мощности американской компании, которая ответила в запросе нашей программе, что они ожидают от своих партнеров, от своих контрагентов, что те будут придерживаться всех норм и законов, которые от них требует правительство Соединенных Штатов. То есть вполне возможно, наше расследование может послужить некой отправной точкой для дальнейшего расследования уже соответствующими структурами Соединенных Штатов.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Любомира Римажевская, редактор проекта «Схема. Коррупция в деталях» и одна из авторов журналистского расследования под названием «Американська мрія Медведчука. Як кум Путіна під санкціями освоює ринок нафтопродуктів у США». Будем на протяжении программы еще напоминать, о чем это журналистское расследование. Я же отмечу, что обо всех хитросплетениях этой истории вы можете узнать непосредственно из публикации. Она есть или в текстовом варианте на сайте украинской редакции «Радио Свобода» или на YouTube-канале «Радио Свобода», и там рассказываются все подробности, в частности, как так получилось, что компания, российская компания, которая так или иначе принадлежит семье Марченко-Медведчука, поставляет нефтепродукты, например, в Соединенные Штаты Америки, где Медведчук находится с 2014 года под санкциями. На протяжении дня пытались мы сегодня связаться с представителями Виктора Медведчука для того, чтобы узнать подробности и реакцию самого Виктора Медведчука на это расследование. Я напомню, что в самом журналистском расследовании звучала позиция Виктора Медведчука. Он сказал, что он не комментирует свой бизнес, но тут можно напомнить о том, что в августе Виктор Медведчук уже попадал в крымские новости. В начале месяца стало известно о том, что он вместе с женой поехал в Крым. Политик не скрывает, что у него там есть недвижимость непосредственно на полуострове, что он продолжает ездить в Крым и после 2014 года. Кроме того, ранее сайт «Крым Реалии» делал расследование о том, каким бизнесом владеет в Крыму семья Медведчука. Об этом, обо всем вам еще напомним, а сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии», и сегодня в нашей программе мы обсуждаем бизнес-связи семьи депутата Верховной Рады Украины, приятеля и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука с Крымом. В 2018 году журналисты проекта «Схемы» обнаружили, что жена Медведчука, телеведущая Оксана Марченко, владеет нефтяным бизнесом в России. Речь идет, в частности, о Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области. Она этой неделе журналисты сообщили, что, по их данным, газойль Новошахтинского завода нефтепродуктов бензовозами поставляется в Крым. К нам присоединяется в эфир президент Российского независимого топливного союза Павел Баженов. Павел, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Что вообще такое вот этот газойль, для чего он нужен и, грубо говоря, вот во что он превращается после того, как, например, попадает в Крым?
Ну, во что он превращается? Он остается газойлем. Вот, единственное, понимаете, под названием газойль часто продают топливо, да, то есть для того, чтобы уйти от налогов, вот, для того, чтобы уйти от требований к реализации пятого экологического класса, то есть очень часто под названием газойль это просто как бы тот же бензин или дизельное топливо, просто не соответствующее экологическому стандарту, вот. Что такое газойль? Газойль – это нефтепродукт, это продукт первичной перегонки, смесь углеводородов. Вот, вообще, по идее, сырье для дальнейшей переработки, как правило. Но реалии в том, что часто он является, ну, то есть под видом газойля для ухода от налогов и для того, чтобы была возможность реализовать не пятый класс на АЗС, то есть продают официально, причем пишут в паспортах качества на АЗС газойль. Плохо, когда не пятый класс продают под видом пятого класса, это обман потребителей. А что касается продажи каких-то, будь то там судовое малоярское топливо или там печное топливо было, ну, бензин прямогонный, там много разных названий можно придумать, ну, как бы и есть. Вот, если это продается официально и продается по цене ниже, чем как бы стелла, ну, это выбор уже потребителя. Пока это не запрещено.
Но эта схема, о которой вы сказали, возможная, да, схема, она распространена в России?
Да, это присутствует. Это присутствует. Еще раз подчеркну, что пока на заправке можно продавать любой топливный продукт. Да? Вот, то есть заправка – это розничная реализация нефтепродуктов. Вот, и пока запрета на то, чтобы продавать там судовое топливо, продавать, еще раз, бензин прямогонный, в общем, продавать бензин или дизельное топливо не пятого экологического класса, его, этого запрета пока нету. Поэтому, если это происходит официально, да, то есть на заправке висит паспорт качества, то это вполне в рамках закона. Бывают случаи, когда под видом товарного продукта, да, продукта пятого класса, там написано бензин, там пятый класс, 92-95, продается что-то не то. Это уже, безусловно, нарушение, которое карается оборотными штрафами. Вот, но... Да, надо понимать первопричину этой проблемы. А первопричина этой проблемы – это регулирование цен. Да, то есть реально на рынке созданы такие условия, которые в целом по стране, которые как раз стимулируют. Да, я ни в коем случае не пытаюсь это оправдывать. Тем не менее, они стимулируют вот подобного рода напряжение. Часто это выбор между плохим и очень плохим решением. И для Крыма, наверное, это особенно актуально в силу ряда факторов.
Наши коллеги, журналисты «Радио Свобода», они выяснили, что жена украинского депутата Виктора Медведчука владеет большей долей в структуре Новошахтинского завода в Ростовской области. И, собственно, как раз из этого завода осуществляются эти поставки такого аналога дизельного топлива в Крым и даже, возможно, в Соединенные Штаты Америки. Я тут хотела вам задать вопрос. Вот какое место на рынке в России занимает этот завод Новошахтинский? Возможно, вам известно, куда еще он поставляет свои продукты?
Новошахтинский завод – это завод, который относится к группе малых НПЗ. Вот. Говорить о том, что он занимает какую-то существенную долю, точно не приходится. Вот. То есть, ну, как бы один из заводов, который пока не закрылся.
Еще один вопрос.
Из малых заводов.
Еще один вопрос в этом...
Ну, очень сложные условия работы. И для переработки, и для розницы сейчас созданы на рынке. Угу. В силу недальновидного регулирования.
Угу. В этом материале говорится также о том, что этот завод получает определенную поддержку со стороны как региональных властей, так и на федеральном уровне. Вот, в частности, модернизация в обмен на обратный акциз. Насколько вообще распространена схема поддержки?
Это федеральная программа.
Да, вот я хотела об этом...
Федеральная программа для заводов, которые подписали соглашение о модернизации, то есть таким образом в России стимулируется модернизация перерабатывающих мощностей. Как бы ничего в этом сверхъестественного или какого-то чего-то адресного нету. Все заводы крупных нефтяных компаний получают обратный акциз. Такая же ситуация с, ну, не обратно, а на нефть, нефтяное сырье. Такая же ситуация с рядом достаточно крупных малых заводов, к которым относится Новошахтинский.
Но насколько просто получить такую поддержку?
Не, ну, как просто. Если это завод, достаточно крупный с программой развития, то как бы все заводы получили, которые выдвигались на это, которые имеют соответствующую программу инвестиционную. То есть как бы, это никак не что-то сверхъестественное, здесь не нужно искать какой-то подводный камень. Что касается поддержки внутри региона, ну тоже как бы это вполне логично, потому что это достаточно крупный налогоплательщик для области, поэтому области, субъект федерации имеют такое свойство поддерживать своих крупных налогоплательщиков, и это достаточно повсеместная практика.
Вы уже упомянули о специфике Крыма, да, вот с ситуацией с топливом. Возможно, вам известно, откуда еще, кроме Новошахтинского завода в Ростовской области, в Крым поставляются нефтепродукты, и все ли согласны с Крымом работать?
Не, ну, безусловно, напрямую крупные нефтяные компании не поставляют топливо в Крым по той простой причине, что это сулит санкциями. Вот. Поэтому поставка идет, как правило, через либо трейдерские компании, либо напрямую с каких-то вот малых заводов. Вот. Плюс достаточно тяжелая, а плохая экономика, в принципе, поставок в Крым по той простой причине, что Федеральная антимонопольная служба делает все для того, чтобы регулировать розничные цены в Крыму, да, чтобы они были укладывались в общероссийскую статистику. Но при этом есть ряд факторов, которые совершенно не соответствуют той российской статистике, которая и той ситуации, которую имеют другие регионы, которые есть в Крыму. Это в первую очередь там некий сложный статус Крыма, да, до сих пор. Во-вторых, это логистическая сложность. Ну, вот сейчас запустили же, да, сообщение. Вот. Тем не менее, до этого как бы только автотранспорт был, ну, немножко по воде доставляли, плюс по воде доставляли, да. Вот. Поэтому дорогая логистика, отсутствие прямых поставок в силу специфического статуса, ну, безусловно, все это создает существенные драйверы для роста стоимости оптовых поставок в регион. Ну, а дальше, как бы, желание, с одной стороны, контролировать розницу, с другой стороны, объективно высокий опт, он создает постоянные проблемы и сложности на внутреннем рынке. То есть просто здесь не нужно там региональных операторов как-то ругать за то, что, то есть, ну, просто альтернатива — это, в принципе, оставить Крым без топлива. А Крым находится операторы находятся в очень сложной ситуации, в очень сложном положении.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Павел Баженов, президент Российского независимого топливного союза. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от расследования наших коллег, журналистов телепроекта «Схемы. Коррупция в деталях». Это проект украинской редакции «Радио Свобода» и общественного вещателя UA «Перший». И согласно этому расследованию, сделаем такое небольшое напоминание, журналисты обнаружили, что Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, большей долей которого владеет жена Виктора Медведчука, Оксана Марченко, поставляет нефтепродукты, в частности, в аннексированный Крым. Кроме того, еще одно такое ключевой вывод из этого расследования, что также некоторые нефтепродукты семья Медведчука поставляет в Соединенные Штаты Америки, где депутат Верховного Верховной Рады Украины от ОПЗЖ находится под санкциями. И тут можно сделать еще такой небольшой экскурс в то, каким бизнесом владеет семья Медведчук-Марченко в Крыму, где у них есть также недвижимость. Об этом, в принципе, известно и сами Виктор Медведчук и Оксана Марченко это не скрывают. По данным Крымреалии, семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился уже после российской аннексии. Две фирмы. Одна называется «Таврия Инвест», вторая фирма «Укрснаб» в поселке Гаспро, записаны на супругу Виктора Медведчука, Оксану Марченко. Также, согласно декларации Виктора Медведчука, его супруга имеет земельный участок в Оползневом под Ялтой площадью более 5000 квадратных метров, а также дом с хозпостройками. Кроме того, средства массовой информации показывали резиденцию Медведчуков возле Семииза. Она стала известна после того, как там встречали с шампанским президента России Владимира Путина. Издание «Зеркало недели» писало, что эта резиденция возникла на месте противотуберкулезного санатория имени Баранова. Я напомню, что если говорить о той информации, которую обнародовали наши коллеги-журналисты телепроекта «Схемы», то Виктор Медведчук в комментарии самим «Схемам» отказался как-то, простите за тавтологию, комментировать вот то, что удалось обнаружить журналистам. На протяжении дня сегодня мы пытались связаться с представителем Виктора Медведчука, но пока ответа не получили. Если будет какая-то реакция, конечно, мы вам об этом сообщим. Я же только сделаю такое небольшое еще отступление и расскажу о том, что, в принципе, еще на этапе кампании перед выборами в Верховную Раду Украины кандидаты от оппозиционной платформы «За жизнь» выступали против, как они это называли, блокады Украины Крыма. Вот в частности, поддерживали поставки днепровской воды в аннексированной Россией Крым. Этой позиции они придерживаются и сейчас. Буквально в конце августа сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко заявил о том, что, процитирую, «водная блокада Крыма нарушает базовые права человека, отталкивает крымчан от Украины». Конец цитаты. А вот что в начале марта этого года говорил о воде еще один сопредседатель ОПЗЖ, уже упомянутый нами Виктор Медведчук, в комментарии телеканалу ЗИК. Его тогда попросили прокомментировать заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможном возобновлении поставок днепровской воды в Крым.
Это дежурный элемент примитивности людей, которые вообще поднимают те или иные вопросы, я имею в виду в данном случае правительство, потому что сначала он в эфире одного из каналов ляпнул о том, что воду, конечно же, надо поставлять, потому что там граждане Украины. А потом он якобы сказал, но его не услышали, но я думаю, что это блеф очередной от представителей власти уже. Он сказал, не-не, только после того, как будет проведена деоккупация и все остальное. Такое впечатление, что власть Порошенко или власть Зеленского что-либо делали для того, чтобы вернуть Крым. Господину Приверу надо знать, что в Крыму нет проблемы воды. И никогда ее не было. В том числе в связи с тем, что был перекрыт Северно-Крымский канал. А вот проблемы в Херсонской области есть.
Напомню, что позиция украинского руководства, днепровская вода пойдет в Крым только после деоккупации полуострова, и украинское руководство настаивает на том, что Россия как государство-оккупант должно обеспечивать все нужды крымчан в условиях оккупации. И, к слову, в августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль комментировал поездку Виктора Медведчука в Крым. Он тогда сказал, что он относится к этому отрицательно, и тут я процитирую, это очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика, каким бы и кем бы он ни был. Конец цитаты. Я напомню нашим слушателям, что есть возможность у вас не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там можно прямо под трансляцией оставлять свои комментарии и вопросы. А к нам по телефону присоединяется депутат Верховной Рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции и бывший вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Ивана, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы уже упоминали о том, что есть журналистское расследование наших коллег из телепроекта «Схемы». Два ключевых вывода из этого расследования – это то, что завод Оксаны Марченко, жены Виктора Медведчука в Ростовской области, поставляет нефтепродукты в аннексированный Крым и в Соединенные Штаты Америки. Как вы оцениваете вот такую информацию, которую удалось обнаружить о вашем коллеге по парламенту?
Ну, ви знаєте, мені дуже прикро, що нам доводиться в парламенті України бути з разом з тими людьми, які представляють інтереси Кремля в Україні і не представляють український інтерес. І це слідство, і це ця інформація, яка виявлена вашими колегами з схем, вони говорять тільки про те, що ці наші твердження, які спрямовані на викриття оцієї російського сліду у так званій українській політичній силі в українському парламенті, підтверджуються ще і цим розслідуванням. Як на мене, нічого нового ми, такого надзвичайного ми не дізналися, може так, нове, але надзвичайне ми не дізналися. Знову ж таки, тільки підтвердження тих інших фактів, які ми маємо про роботу на Російську Федерацію і цієї родини, і взагалі цієї політичної сили.
Є ли у депутатів українського парламенту можливість як-то відреагувати на цю інформацію? От якою може бути ця реакція?
Ну, насамперед, ми повинні отримати від українських органів влади підтвердження того, що говориться у розслідуванні журналістському, тому що і можемо послатися на це журналістське розслідування, звернувшись до органів української влади. Щоправда, мені здається, що сьогодні повноцінної і щирої, відвертої відповіді ми навряд чи отримаємо навіть від органів української центральних органів виконавчої влади України.
Но теоретически депутаты могут инициировать какие-то рассмотрения теми же правоохранительными органами Украины этой информации или, например, возможно, вот через дипломатические каналы какую-то реакцию со стороны, например, американских партнеров?
Очевидно, що ми будемо це робити через звернення з посиланням на це розслідування журналістів, через звернення до українських правоохоронних органів. І, звичайно ж, я, зокрема, як голова Комітету з європейської інтеграції, людина, яка весь час спілкується з нашими різними міжнародними партнерами з цивілізованого світу, очевидно, будемо ставити це питання і перед нашими колегами не тільки зі Сполучених Штатів, бо насправді це питання такої, знаєте, єдності цивілізованого світу у своєму ставленні до тих людей, які причетні до руйнації територіального суверенітету і незалежності України і незаконної анексії Криму. Тому, звичайно, що будемо це робити.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Иванна Климпуш-Цинцадзе, депутат Верховной Рады Украины от фракции «Европейская солидарность», глава Комитета парламента по вопросам евроинтеграции. Я отмечу также, что мы пытались на протяжении дня связаться с представителями Виктора Медведчука для того, чтобы получить или его реакцию на журналистское расследование наших коллег из телепроекта «Схема», или же подключиться в эфир и отреагировать на то, что будет сказано в рамках эфира. Это возможность у Виктора Медведчука или его уполномоченных представителей остается. После эфира выйдет расшифровка этой программы, она будет на сайте. Если будет возможность все-таки как-то отреагировать, мы обязательно эту расшифровку вашим комментариям дополним. Я же тут отмечу, что сам Виктор Медведчук, он не скрывает ни того, что у него и у его жены есть недвижимость на территории Крыма, который сейчас находится в условиях аннексии России. Он также не скрывает то, что после 2014 года время от времени он приезжает на полуостров. Ранее этим летом мы сообщали о том, что Виктор Медведчук поехал в Крым. Это подтвердили его представители. Отмечу, что сам политик, он не видит в этом никакой проблемы. Но о чем мы говорим сегодня в нашем эфире, я напомню, мы обсуждаем бизнес-связи семьи Виктора Медведчука с аннексированным Крымом. Тут стоит сделать такой небольшой экскурс. В 2018 году журналисты проекта «Схемы» обнаружили, что жена Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко, владеет нефтяным бизнесом в России. Речь идет, в частности, о Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области. И на этой неделе журналисты сообщили и показали, что, по их данным, газойль с Новошахтинского завода нефтепродуктов бензовозами поставляется, в частности, в аннексированный Крым. К нам присоединяется по телефону Марьяна Безуглая, депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Марьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как у вас внутри фракции отреагировали на эту информацию? Были ли вы удивлены и, возможно, ли какая-то реакция?
Ну, лично я не была удивлена, потому что предполагаю, что при такой этике и направленности политической силы, ну, избегая, конечно, там акцента на критику оппозиции, но тем не менее и ее лидера, оппозиционная платформа «За жизнь», конечно, думаю, это не первые материалы, вернее, это уже не первые материалы, но не последние. А фракции, да, обговаривали, ну, это не выносилось там глобально, как, знаете, или позиция фракции, или в общей сложности на внутрифракционную общую дискуссию. Тем не менее, некоторые были удивлены. Также, знаете, меня больше интересует именно в таком профессиональном направлении и работе, и как представителя комитета по национальной безопасности, это вот те или иные эпизоды, которые как раз и нарушают нашу национальную безопасность. И настолько важно, конечно, сейчас то, что мы дорабатываем и уже в порядке денном, то есть, ну, в плане сессионной работы, это закон про СБУ новый. Как раз соответствующие ведомства должны работать, чтобы у нас такое не случалось, и такие политические лидеры просто не имели возможность быть официальными политиками в воюющей стране.
По нынешнему регламенту Верховной Рады, есть ли у вас какие-либо инструменты, механизмы для того, чтобы, ну, обратиться к Виктору Медведчуку с просьбой все-таки пояснить вот эту ситуацию?
Ну, у нас есть на данный момент только варианты такой политической позиции, заявлений, инструментария более предметного нету. И это, кстати, лично вызывает у меня удивление в силу того, что все-таки с 2014 года у нас происходят те или иные события, но предметного подхода в этом плане в Верховной Раде выработано не было. На протяжении года уже наша команда делала изменения в регламент. Запланирована вообще парламентская реформа, это 2021-2022 год, то есть такой уже более системный подход. Уделим внимание, я лично уделю внимание того, чтобы этот инструментарий появлялся. Какой сейчас, повторюсь, это определенные заявления, позиции, как фракции там и отдельных народных депутатов могут быть. Также вы помните в таком инструментарии, как тимчасові спеціальні комісії і временные специальные комиссии, временные следственные комиссии. И, конечно, они не стоят того, чтобы открывать их и создавать по какому-то отдельному кейсу, но по общей тенденции, по целому ряду расследований, конечно, это хороший инструментарий и должен использоваться. Кстати, активность таких комиссий в парламенте теперешнего созыва, она больше. Как вам известно, уже есть, доработали и приняли новый закон, который дает им больше инструментария. Недавно мы еще усовершенствовали, и сейчас есть результаты. Думаю, что такие материалы, они тоже должны стать предметом таких комиссий.
Поняла, спасибо вам большое. Это была Марьяна Безуглая, депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» и член Комитета Украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии», и я напомню, о чем мы говорим сегодня. Мы отталкиваемся от журналистского расследования наших коллег из телепроекта «Схема коррупции в деталях». Это проект украинской редакции «Радио Свобода» и общественного вещателя Украины под названием «UA Перший». И вот по результатам этого материала журналисты сообщили о том, что по их данным газойль, это такой аналог дизельного топлива из Новошахтинского завода нефтепродуктов в России, бензовозами поставляется в аннексированный Крым. Но нюанс в том, что двумя годами ранее журналисты телепроекта «Схемы» выяснили, что этот самый Новошахтинский завод нефтепродуктов, большая его доля принадлежит жене депутата Верховной Рады Украины от фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука, Оксане Марченко, известной в Украине телеведущей. И вот ключевой вывод этого расследования – это поставки в аннексированный Крым, и кроме того, это поставки в Соединенные Штаты Америки. Я отмечу, что сам Виктор Медведчук от комментариев по поводу этого бизнеса отказался, по крайней мере, на момент выхода расследования в эфир. Кроме того, нет пока ответа от самого Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростове. Области России. Но вот, к слову, о поставках в Соединенных Штатах Америки тут, наверное, стоит напомнить, потому что эта информация такая интересная, о том, что с 2014 года Виктор Медведчук в санкционном списке Соединенных Штатов Америки. Это было решение Департамента управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Причем он был внесен в этот список с формулировкой, поскольку в его действиях были угрозы миру, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Причем нужно понимать, что тогда, в 2014 году, Виктор Медведчук еще не был в украинском парламенте, но он возглавлял организацию под названием «Украинский выбор», и как раз в связи с деятельностью в рамках этой организации, я имею в виду, согласно официальной версии США, он и попал в этот список. В Министерство финансов США характеризует организацию «Украинский выбор» как группа, которая при помощи рекламных кампаний, это сейчас цитата, разжигала конфликт в Херсоне, расположенном к северу от Крыма, подстрекая друг друга против сторонников и противников попытки аннексии России Крыма. И журналисты обращались и к Виктору Медведчуку, и к его представителю с просьбой прокомментировать информацию о том, что он находится в санкционном списке США. И тогда еще в 2018 году в пресс-службе «Украинского выбора» сообщили о том, что Виктора Медведчука нахождение в списке санкций США не беспокоит. Это вот фактически цитата. К нам в эфир присоединяется украинский политолог Владимир Фисенко. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Если обсуждать уже более свежую информацию, то результаты журналистского расследования коллег наших из телепроекта «Схема», как вы считаете, вот возможны ли последствия какие-либо для Виктора Медведчука и ОПЗЖ в рамках их деятельности в украинском парламенте в связи с информацией о том, что предприятие, связанное с Виктором Медведчуком в России, поставляет продукцию в аннексированный Крым?
Электоральных последствий точно не будет, потому что те, кто голосует за ОПЗЖ, это, как правило, пророссийски настроенные граждане Украины. Либо прямо, пропутински даже, либо косвенно. Те, кто придерживался антимайданных взглядов, кто был раньше сторонником партии регионов, поэтому на них это не повлияет. Если говорить о юридических последствиях, здесь все сложнее. Ну, во-первых, Оксана Марченко не является депутатом ОПЗЖ, депутатом является ее муж. Вопрос, насколько он причастен к этому. Дальше уже вопрос, несет ли он юридическую ответственность за вот эту историю, и можно ли на него накладывать какие-то санкции. И вот здесь я подхожу к более сложной ситуации, очень противоречивой, на которую ответ не найден уже много лет. Я напомню, Виктор Медведчук, и не только он, а и его коллеги по партии, неоднократно уже бывали в Москве. Имели прямые контакты с Путиным, с разными главами российских правительств. И что? Ничего. Я был свидетелем, когда одна известная украинская журналистка спрашивала тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, после того, как стало известно, что два телеканала попали фактически в сферу его контроля, как реагировать на эту ситуацию. На что ответ был такой: я ничего не могу сделать юридически. По закону ничего не могу сделать. Вот такая, к сожалению, печальная история. А когда, вот как вот история уже последних месяцев, последнего года, когда предлагаются какие-то законодательные инициативы по противодействию в медиа российскому влиянию, это сразу же воспринимается как наступление на свободу слова. И здесь единым фронтом поднимаются не только сторонники пророссийских медиа, но и представители всех разных медиа, что лучше пусть государство контролирует по минимуму. Вот такая парадоксальная ситуация. Поэтому мой ответ не очень популярный. Никаких последствий, к сожалению, не будет от этой информации.
Владимир, ну вот вы сказали о том, что вряд ли будут электоральные потери, потому что электорат ОПЗЖ преимущественно пророссийский. И вот тут я все-таки уточню по поводу второй части расследования журналистов телепроекта «Схема». Они установили, что продукция вот этого завода в России, большей долей которого владеет Оксана Марченко, попадает также и в Соединенные Штаты Америки. Вот эта информация не повлияет никак на электорат Виктора Медведчука?
Ну, это же не антиамериканский электорат. И для них это такая деталь, о которой, кстати, узнает, я думаю, минимальное число избирателей. Надо быть реалистом. Они смотрят телеканалы Медведчука. Они не смотрят телепрограммы «Радио Свобода Слова» и там другие телеканалы, которые предлагают другую точку зрения. Поэтому об этой информации они, во-первых, скорее всего, не узнают. Во-вторых, они посчитают это происками американского империализма против нашего политического лидера. Вот такой простой ответ. Поэтому не повлияет. Как правило, политический выбор стереотипен. Здесь доминирующий фактор Медведчук, кум Путина, друг Путина. Поэтому мы его будем поддерживать. А всякая информация, что там якобы его жена имеет какие-то связи не только с Крымом, но и со Штатами, это все от лукавого, мы в это не верим и так далее. Так что, как правило, работают упрощенные политические стереотипы. В данном случае будут доминировать именно пророссийские стереотипы.
Буквально еще один короткий вопрос. Вы сами упомянули о том, что, в принципе, Виктор Медведчук находился в довольно-таки комфортной среде и при президентстве Петра Порошенко. Вот вы для себя как объясняете влияние Виктора Медведчука и тот факт, что, в принципе, даже его связи с Россией и активная коммуникация с российским руководством никак не отражается на его репутации по факту?
Здесь нет простого ответа. Вот я приведу парадоксальные факты. При Януковиче влияние Медведчука было минимальным, потому что Янукович и его окружение хотело прямых контактов с Путиным. Им посредник был не нужен. При Порошенко была иная ситуация. Порошенко использовал Медведчука и как посредника. Во-вторых, Медведчук нужен был, особенно на выборах президентских, или не он сам, а ОПЗЖ и кандидат от ОПЗЖ Юрий Бойко, как электоральный спарринг. То есть нужна была страшилка на выборах, и нужно было поделить электоральное поле на тех, кто за Порошенко и за Украину, и тех, кто против России. И, соответственно, на пророссийские силы, вот те, кто за Медведчука и Бойко. Но это не сработало, потому что появился Зеленский. У Зеленского отношение к Медведчуку другое. Медведчука выключили из переговоров. Он тоже не нужен, как это было и раньше. Поэтому тут иное отношение к Медведчуку. Но Медведчук в любом случае стал, благодаря вот тому, что случилось уже при Порошенко, стал влиятельным электоральным игроком. У него достаточно большая, вторая по численности фракция Верховной Рады, связи с Россией, и он вот этот пророссийский фактор использует. И, к сожалению, у нас такое законодательство, которое позволяет, тут уже вопрос демократических стандартов, которые позволяют как раз использовать преимущества демократии в своих пользу, в свою пользу, в своих интересах. Вот, такие, вот такой парадокс. Поэтому я думаю, что надо нашим спецслужбам прежде всего юридически доказывать, что есть связи с Россией, и что эти связи наносят ущерб национальной безопасности Украины, и искать юридический инструмент ограничения вот такого влияния на украинскую политику.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был украинский политолог Владимир Фисенко. И Владимир Фисенко, он упомянул о том, что нужно еще, ну, как бы подтвердить, да, то, что Виктор Медведчук, как депутат украинского парламента, имеет влияние на тот бизнес, которым в России владеет его жена Оксана Марченко. И тут можно напомнить о том, что тогда, когда стало известно о том, что Оксана Марченко владеет нефтяным бизнесом в России, Виктор Медведчук эту информацию подтвердил в эфире, боюсь ошибиться, по-моему, телеканал украинского 112. И он там сказал, что да, она владеет, но управляю им я. Я напомню, что в эфире радио Крым Реалии в этой части нашей программы мы обсуждали новые материалы наших коллег-журналистов телепроекта «Схемы» под названием «Американская мрія Медведчука. Як кум Путіна під санкціями освоює ринок нафтопродуктів у США». Если вы только подключились к нашему эфиру, то советую вам посмотреть или почитать этот материал. Кроме того, на сайте уже Крым Реалии вы можете найти публикацию о бизнесе семьи Медведчук-Марченко непосредственно в Крыму, где у них есть недвижимость, они это не скрывают, но, как установили наши коллеги, там есть также и бизнес-активы. А мы продолжим через несколько секунд уже с новой темой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. И присоединяется к нам в эфир мой коллега Рустем Халилов. Рустем, приветствую тебя.
Добрый вечер.
Мы продолжаем уже с новой темой. И в этой части нашей программы мы поговорим о чем, Рустем?
Мы поговорим об истории Сергея Акимова. Тут 4 сентября под контроль на России Центральный суд Симферополя вынес предупреждение активисту, атаману общественной организации «Крымское казачество» Сергею Акимову в связи с проведением им одиночного пикета во время действия ограничений из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в постановлении суда, которое есть в распоряжении Крым Реалии.
В документе указано, что на Акимова был составлен административный протокол за проведение пикета 6 июня 2020 года у здания российского правительства Крыма. Акимов вышел на пикет с плакатом в поддержку отправленного под домашний арест российского политика Николая Платошкина.
И пару слов о том, кто такой Николай Платошкин. Это не только политик, но и блогер российский. У него популярный канал в YouTube. И в этом году на него возбудили уголовное дело за, цитирую, склонение к массовым беспорядкам и склонение к нарушению ограничительных мер во время пандемии. И посадили Платошкина под домашний арест. Он узник совести, по мнению Amnesty International и Российского мемориала. И 4 сентября, вот тоже свежая новость, стало известно, что Платошкин попал в реанимацию.
Сам Сергей Акимов принимал активное участие в событиях аннексии Крыма 2014 года. Он награжден российскими медалями, однако в российских реалиях он не смог развивать свой бизнес, а впоследствии был уволен с работы.
Сергей Акимов критикует фактическую власть Крыму. В 2016 году был одним из активистов, который объединялись в оппозиционное движение на полуострове. Был одним из организаторов митинга «Обманутый Крым», за проведение которого некоторое время провел в отделении полиции.
Ранее в августе в Крыму российская полиция вынесла Сергею Акимову предостережение в связи с возможным проведением 15 августа протестной акции «Покорми голубей» в поддержку жителей Хабаровска в России.
И, как известно, движение «Накорми» или «Покорми голубей» родилось в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Такие акции были проведены в ряде регионов соседней России. И Сергей Акимов с нами на связи. Мы сейчас с ним пообщаемся. Сергей, добрый вечер. Вот первое уточнение. Так вы собирались ли на эту акцию «Покорми голубей», по которому вам...
Добрый вечер. Ну, начнем с того, что это были просто разговоры по телефону, то есть там даже не было обговорено еще, собираемся или не собираемся идти. Ну, опять же, повторюсь, что по телефону, и на следующий день буквально мне ко мне уже приехали и получили это пристережение. Я, естественно, задал вопрос, откуда у них информация. Ну, как всегда, ответ один был. Оперативная разработка. По оперативной разработке мы знаем, что вы собираетесь это делать. Все.
Угу. А сами вот вы предполагаете, это что это было? Как они узнали?
Ну, прослушка, а что предполагаю? Я точно знаю, это уже не первый раз, и это уже проверено. И мне в лицо говорили сотрудники отделов спецслужб разных, что как бы ведется полностью уже контроль, это уже в течение, наверное, последних лет двух точно.
И это предостережение вас остановило? То есть, в принципе, оно было эффективным с точки зрения силовиков?
Нет, конечно, не остановило, но у меня просто еще масса других проблем, в том числе даже вот сегодня то, что суд у меня прошел, да, и просто не хотелось, скажем так, напрягать обстановку, и в будущем, естественно, это будет обжаловано все, сейчас мы готовим, заготовим сейчас жалобу на прокуратуру, в прокуратуру, вернее, и на министра МВД Крыма, на этих сотрудников, которые мне вынесли это бредовое какое-то непонятное пристережение по кроме голубей. Изначально, опять же, откуда у них информация, на каком основании прослушивается мой телефон. Ну и все остальное. То есть мы, естественно, будем бороться. А тогда просто не то, что... Ну, я в принципе, как бы, ну, собирался, но не так же там массово, скажем так. Ну, не захотел, скажем так, продолжения каких-то проблем. Продолжение проблем просто все. Потому что и так хватает уже на сегодняшний день.
Относительно продолжения проблем, вот, разъясните, пожалуйста, слушателям, что следует за предупреждением, какая мера наказания может быть следующей в случае вот, очередного следующего задержания из-за одиночного пикета?
Следующее то, что произошло сегодня. Вот сегодня буквально у меня в Центральном суде города Симферополя рассматривалось тоже, в принципе, это же такое же дело по одиночному пикету, там после, опять же, предупреждения, пристережения. Естественно, это получается, что уже, скажем так, если тебя предупредили, если будет уже суд, естественно, это будет твою вину, скажем так, намного больше усугубляет. И это уже могут повернуть немножко по-другому. Уже и статья может быть совсем по-другому перевернута, якобы, что тебя предупреждали, а ты все равно пошел, то есть, не получается, не прислушался к законам и ко всему остальному. Ну, то есть, это ничего хорошего от этого нету после предупреждения. Для этого они и выносят эти предупреждения.
Но на вас это как-то влияет? Как вы вообще его оцениваете? Что намеренно это снизит вашу активность какую-то вот протестную?
Нет, конечно, потому что, опять же, как вот, допустим, сегодняшний суд, я считаю, что я закон не нарушаю, если бы я нарушал, я думаю, что давно уже какие-то меры были ко мне более строгие применены, не нарушаю, просто единственное, что раньше, это, допустим, там, в 2016 году, в 2017 году, те же судьи, они относились немножко по-другому, скажем так, что они больше лояльно все-таки относились даже не к закону, а к той полиции, допустим, да, кто подавал, чтобы, допустим, наказать, если даже там не было каких-то законных, по закону неправильно делалось, все равно как-то пытались наказать. А сейчас уже немножко другая ситуация. Уже просто те же судьи, да, они начали уже более досконально разбираться. И даже если они видят, что полиция что-то предъявляет, что-то, допустим, вот, это тот же абсурд по поводу голубей, да, ну как это, законом это не запрещено. То есть, если запрещено, значит, уже разрешено. И пытаются уже, как вот было даже, опять же, сегодняшний суд, меня признали сегодня виновным в нарушении. Но отделался я, скажем так, наказание у меня было в виде предупреждения. То есть, понимаете, да? А получается вот так. А нет, конечно, активность ни в коем случае она не будет. Наоборот, только будет все больше и больше, потому что мы видим, что на сегодняшний день в Крыму, ну и в России тоже, но особенно мне, конечно, интересует Крым, что у нас на сегодняшний день не лучше что-то налаживается, а с каждым днем все хуже, хуже, хуже. То есть, проблемы просто накапливаются. За эти последние 6 лет Крыму вообще, что происходит, это непонятно, да, там как-то вот было, пытались там те же депутаты или власти наши предъявить счет за 25 лет Украины, когда в составе Украины мы были, да, а сколько же им, интересно, эти за 6 лет, они уже, по-моему, переплюнули все, что можно было и нельзя. Поэтому нет, я буду бороться и буду бороться за Крым, именно за Крым, то есть я защищал Крым и буду бороться за Крым. Это однозначно.
Но если судить вот по вопросам, по новостям, которые выходят в том числе и на Крымреалиях, протестов в Крыму не так-то много. Насколько вы вообще оцениваете протестный потенциал на полуострове?
Протестов, это так кажется. Протестов, честно говоря, за последний именно год, вот именно за последний год, вы знаете, практически в каждых городах и в селах, даже в селах, наверное, в каждом городе, и каждый день это есть. Просто они не так освещены, скажем так, что люди, может быть, многие боятся, знаете, они делают и как-то так вот собрались там, допустим, что-то сделали и разбежались. И так они в СМИ не освещены. В каком плане, я имею в виду? Естественно, местным СМИ это неинтересно, тем более федеральным и всем остальным. Вот такие, как ваши независимые, да, как мне постоянно в упрек говорят, что почему ты даешь там Крым Реалии там, или еще кому-то, это ж враги. Я говорю, враги чего? Это журналисты, не может быть враги или не враги. Так они же переворачивают, я говорю, переворачивают опять что? Если оно есть, так оно и есть. А другие наши каналы, естественно, это не показывают. Федеральные, тем более, даже взять вот сейчас проблема с водой. Проблема просто ужасающая.
С каждым часом все хуже и хуже. Мы о водной проблеме в том числе и на этой неделе делали программу. Большое вам спасибо за включение. С нами на связи был крымский общественный активист Сергей Акимов, которому вот сегодня, опять-таки, подконтрольный России суд вынес предупреждение.
Мы заканчиваем на этом эфир радио «Крым Реалии». Это были Рустам Халилов и Елена Римовская. Желаем вам хорошего вечера, крепкого здоровья. И не забывайте связываться с радио «Крым Реалии». Если не в прямой эфир, то или оставляйте нам свои сообщения на автоответчике 8 800 10 06 926, или пишите нам в редакцию. До свидания.